Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и почти 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы. Мы будем говорить о том, как правильно выйти из отношений, как понять, что пора расставаться и как грамотно это сделать. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Ютуб-канал, телеграм-канал, ВКонтакте. Там на нас можно смотреть и тоже задавать свои вопросы. Лен, как понять, что пора задуматься о расставании? Какие-то знаки, может быть, сигналы, что-то такое,
сигналы,
что нам может подсказать?
Всегда. Смотрите, да. Но тут вот, когда мы сегодня будем говорить про выход из отношений, я хочу сделать акцент, что мы будем говорить все-таки об отношениях, которые, например, были серьезными или длительными. Ну, условно, если вы с кем-то познакомились, вошли в отношения на пару-тройку месяцев, ну, до полугода, и потом, ну, что-то не срослось, да, то есть не склеились никак эти отношения, и вы из них выходите, то там, в общем-то, и большого труда выйти из этих отношений обычно не стоит. Почему? Потому что особая привязанность никакая не складывается у людей. Если люди сходятся по травме, то, соответственно, травма эта никак еще не начала работать, ну, раз они решили все-таки, да, разойтись, раз что-то не возникло, какого-то сближения, какой-то химии. И, получается, мы говорим о том, когда в отношениях люди находятся долго, мы говорим о том, что эти отношения уже были пробы эти отношения спасти, и мы говорим о том, что эти отношения приносят некоторые страдания, то есть они ощутимы, эти страдания. И этих звоночков может быть бесчисленное множество, но тут такое дело, что, в общем-то, в отношениях, из которых и не надо выходить, тоже могут быть звоночки. Самый главный, наверное, такой триггер, на который стоит обращать ваше внимание внутренне, это когда вы понимаете, что вы отдаете в отношениях гораздо больше, чем получаете. Когда складываются такие отношения, когда вы чувствуете так, может быть, в реальности этого так и нет, это не так происходит, но у вас ощущение, что вы отдаете гораздо больше, чем вы можете получить об этих отношений, вы начинаете обижаться. Обижаться, а копится обида на партнера.
Я вспоминаю книгу Лиз Бурбо, по-моему, такой автор был, да, которая писала про 5 языков любви.
Есть такая.
Немножко она такая околопсихологическая, и там как раз вот один из языков был, когда тебе партнер уделяет мало внимания. Может быть, это как раз вот из этой серии?
Суть этой книги в том, что вот у всех есть свой язык любви, и, например, для одного партнера внимание будет заключаться в том, чтобы второй бегал бесконечно вокруг него и создавал, значит, какие-то там активности, ну, то есть все время бомбардировал, значит, какими-то сообщениями, звонил, что-то, значит, там покупал какие-то мелочи, какие-то удовлетворял маленькие нужды. А для другого внимание может быть такое. Я обеспечиваю безопасность, я обеспечиваю какие-то гарантии в наших отношениях, и это уже внимание. То есть суть этой книги в том, что у каждого есть свой посыл, свой язык любви. И очень часто женщина может задумываться о том, чтобы выйти из отношений с мужчиной, потому что он действительно уделяет ей мало внимания, а он искренне уверен, что он все свое внимание направляет, например, на заработок денег, и этим он уже гарантирует стабильность отношений. И здесь, конечно же, лучше поможет и лучше расшифрует все это психолог, который будет заниматься семейной системной терапией, который с парами работает. Я бы сегодня хотела сделать акцент именно для тех людей, которые находятся в отношениях, им некомфортно в отношениях, им некомфортно, они уже это осознали, они это почувствовали.
А ну вот помимо того, что мало внимания тебе уделяют, что еще может быть некомфортного, на что обратить внимание?
Ну, самое очевидное, наличие третьего в отношениях. То есть, когда есть третий партнер в отношениях, причем, когда мы говорим о третьем, это может быть кто? Любовник или любовница, родитель,
конечно,
который очень активно вмешивается в отношения. И еще может такое быть триангуляция, может быть, мы сегодня это затронем, когда на место третьего ставят ребенка. То есть, когда пара, ну, их уже ничего не склеивает, они начинают чувствовать уже друг к другу неприязнь, возникают конфликты, которые не прорабатываются, не разрешаются, и тогда мама или папа берет ребенка и назначает неким партнером против второго родителя. То есть мама начинает жаловаться на папу, мама начинает рассказывать странные ситуации, которые у них произошли с папой и ребенку. И ребенок постепенно становится как бы сопартнером одного из родителей. Папа тоже так умеет делать, настраивать ребенка против мамы. И у меня в терапии есть такие случаи. Есть матери, которые приходили, и мы разбирали эти вопросы. Поэтому вот, вот бывает такой вот треугольник. То есть наличие третьего в отношениях. Даже дальше. Открытая враждебность. То есть тогда, когда вы находитесь с партнером как на поле боя. Вы с ним скандалите, вы с ним ругаетесь, вы бросаете друг в друга предметы, вы можете всячески мстить и всячески ему вредить.
А да? Какие сигналы, да, говорят о том, что все-таки... Или вы еще хотите продолжить?
Да, да, хочу.
Продолжить. Давайте.
Когда в отношениях мало осознанности, много избегания. То есть, вот, казалось бы, есть какой-то конфликт, есть какая-то ситуация. Но обсудите, найдите возможность, найдите время проговорить это настолько много, насколько нужно каждому из. И прийти к какому-то консенсусу, да, прийти к какому-то компромиссу, для того, чтобы отношения продолжались комфортно для обоих. Но нет, очень часто люди строят так называемые фасадные отношения. Это когда визуально вроде бы все хорошо, а на самом деле там вот просто уже выжженное поле, ничего хорошего нет. И люди постоянно избегают говорить на сложные темы. То есть они не идут в эти диалоги, они включают игнорирование,
как будто ничего не происходит,
молчание, да? Переключаются на другие, более простые темы, значит, вообще делают вид, что нет. Вот слона в комнате мы замечать не будем, не существует его. Да? Нет, исчезла откровенность и доверие. То есть вы четко понимаете, что вы партнеру не доверяете, партнер, скорее всего, демонстрирует вам то же самое в этом случае. Насилие. Любой вид насилия, эмоциональное насилие, психологическое насилие и физическое насилие. И еще очень важно, признак невротических, нездоровых отношений, очень многие девушки, особенно девушки, заблуждаются. Им кажется, что если в отношениях бесконечно бушуют страсти, бесконечно они с этим партнером, значит, то ругаются, то мирятся, и все вот так вот ярко, и это не прекращается. Если это не первый год отношений, это признак невротизма. То есть все-таки в здоровых отношениях вот этот градус эмоций, накал эмоций, он со временем приходит к гомеостазу, то есть отношения развиваются через относительную стабильность.
А все-таки вот если возвращаться к сигналам, вы сказали в начале, которые говорят о том, что отношения все-таки нужно сохранить, несмотря на то, что вот какие-то есть сигналы. Что это за сигналы?
Вы почувствуете первые сигналы в любом случае. Вот когда отношения есть, даже если это отношения двух психологически здоровых людей, ну, у них будут, например, конфликты, да, у них могут быть ситуации, в которых каждый отстаивает свою границу, когда они друг к другу притираются. И я считаю, мое искреннее мнение, есть другие психологи, которые говорят, вот только ты почувствовал, ты попросил своего партнера так с тобой не делать, он продолжил, все, от него надо сразу уходить, от него надо сразу отказываться.
Да.
Не говоря уже о том, что человеку для того, чтобы изменить свое поведение, ну, нужно как минимум дать время, ему иногда надо научить, как делать
человеку
по-другому.
Человеку нужно давать шанс, да.
Вот. И вот этих шансов, их, конечно же, если вы понимаете, что вы не можете отказаться от партнера, ну, вот просто взять и уйти от него. Всем это знакомо, всем знакомы ситуации, когда можно просто взять и уйти. И даже если он там будет где-то в ногах валяться, ну, пережить этот дискомфорт, проговорить с ним, остаться в каких-то дружественных отношениях или, наоборот, порвать все отношения, вообще никак не коммуницировать, но выйти. Но если вы понимаете, что вы не можете, то тут нужно быть честным с собой и надо пробовать, надо давать вот эти попытки сохранить отношения. Я сейчас на этом акцентирую внимание, дабы избежать некоего такого обвинения, что я такой психолог, который, ну, выступает против некой такой ценности отношений. Нет. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что отношения действительно нужно несколько раз пытаться спасти. Но есть нюанс, рассказываю какой. Дело в том, что сколько бы вы ни работали над отношениями, а над отношениями действительно нужно работать, как бы вы ни пытались менять себя, как бы ни пытался ваш партнер измениться, обращаю внимание, не вы меняете партнера, а партнер сам доходит до того, что нужно меняться. В психологии есть правило. Все психологи его подтвердят. Ядро личности не меняется никогда. Ядро личности не меняется никогда. Другими словами, вы, когда будете притираться к партнеру, вы, когда будете принимать решение о сохранении отношений с ним, вы должны понимать, вот этот человек, он преимущественно таким и останется. Понимаете, акцентуация, то есть можно изменить, слегка. Даже если вы пойдете в парную терапию или кто-то из вас пойдет к психологу, можно изменить слегка остроту подачи, вот, например, каких-то его поведенческих реакций или каких-то его, наоборот, избеганий, вытеснений. Но вот суть, основная суть, человек все равно останется примерно таким же. На этом стоит, в общем-то, и даже терапия зависимого поведения, потому что очень многие люди, которые выходят из своей зависимости, они говорят, я хочу избавиться навсегда, я хочу стать другим человеком. И мы здесь очень мягко, без сильной фрустрации до клиента со временем доводим информацию, что, дорогой мой или дорогая моя, ты все равно такой останешься. Вот на тебе стоит эта метка склонности к зависимому поведению. Это надо просто принять. Вот эти... Да. Да, акценты, они у тебя все равно будут проявляться.
Ты будешь с одного переключаться на другое.
Да, так же и в отношениях. Вот этот человек, если вдруг он агрессивный, он все равно, даже если он будет работать в своей агрессии, он все равно останется человеком с повышенным агрессивным фоном. Угу. Если он склонен к изменам, он все равно останется человеком, склонным к изменам. Если он, не знаю, склонен к такому, знаете, саботажу в виде детского поведения, все время в дурачка играет, никогда ничего доделать до конца не может, или там она, ну, мы да. когда я говорю, да. он, мне просто так приличней, потому что я женщина, привычней. Но это может быть и он, и она. Он, в принципе, скорее всего, таким и останется. И вот здесь нужно каждый раз принимать решение. Вот ты его или ее такую готов принимать, этого партнера?
Но если тебе не хочется выходить из отношений, но ты понимаешь, что ты не совсем готов принимать вот такого партнера, тебе идти в психотерапию да. тогда?
Если а партнеру не готов идти терять, если ты не готов терять отношения, и ты понимаешь, что ты и без этих отношений не можешь, и в этих отношениях не можешь, mm-hmm. то в психотерапию стоит идти. Другое дело, что когда вы пойдете, есть вероятность, что при прохождении психотерапевтических консультаций вы окончательно придете к тому, что с этим партнером вы эти отношения будут держаться, пока вы их держите. То есть в них вы всегда будете чрезмерно напряжены, вы всегда будете ожидать в них, ну, скажем так, гранаты из ниоткуда. Вот из ниоткуда придет всегда скандал, из ниоткуда придет какая-то проблема. То есть там не будет безопасности. Ключевое, что ищет и мужчина, и женщина в отношениях, это ощущение безопасности. Если оно нарушено, то и в этих отношениях всегда будет очень-очень много нервов, невротизма.
Кто-то сейчас скажет, ну не бывает же идеальных отношений, всегда бывают у человека недостатки. И просто человек притягивается к другому человеку, потому что кто-то может мириться с недостатками, а кто-то не может.
Вот смотрите, если вы можете мириться с его недостатками, вы вот сейчас все, кто так подумал, абсолютно правы, и я встаю на их сторону, потому mm-hmm. что нет никаких людей без недостатков. Mm-hmm. Если только в вашей жизни появился человек без недостатков, это 100% манипулятор, которому от вас что-то надо. Все нормальные люди имеют свои особенности, назовем это так. И если вы справляетесь с восприятием этих особенностей, если они вас не ранят, если они вас не рушат, если они вас не поглощают, эти особенности вашего партнера. То есть вам окей, да вообще не вопрос, вы молодцы.
А пишет нам, если любовь, то всегда отдают больше, иначе так называемые отношения.
Вот, это, видите, такая установка, что когда ты любишь, ты должен отдать больше.
Да.
Вот вас конкретно, кто это написал, вас так воспитывали, что ты когда любишь, ты должен отдать больше, более того, еще и не требовать взамен особо ничего. Ну, такой mm-hmm. альтруистический подход. И тут такое дело, что в какой-то момент есть вероятность, что вы начнете чувствовать, что вы все время отдаете, 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 а взамен ничего не получаете.
Да.
У вас возникнут вопросы, с которыми вы пойдете к партнеру. И вот если этот партнер вам навстречу не пойдет, если он вас не услышит, если вы не готовы будете услышать его точку зрения, когда он вам скажет: слушай, а чего это ты то, что я тебе даю, берешь и обесцениваешь? Почему вот ты свои, значит, там вложения в отношения считаешь, а то, что я делаю для этих отношений, ты просто не замечаешь, белый лист. А ну-ка давай поразберемся. Вот прям табличку нарисуем. Ты, я. И вы вдруг берете, глядя на эту табличку, осознаете, а оказывается. Что-то, по-моему, я в каких-то иллюзиях нахожусь, что только я для этих отношений что-то делаю.
Ужасные вещи нам пишут, но я зачитаю. Владимир, причем это пишет со смайликами. Женщина любит резких чуваков, бьет, значит, любит. А Нильс просит прокомментировать. А бьет, значит, любит. Я, правда, не понимаю, неужели вот в наше время вот такие фразы, такие вещи нужно комментировать и говорить, что да, бьет, значит, любит.
Слушайте, ну, вообще, честно говоря, это будет странно, если я сейчас как-то прокомментирую.
Конечно.
Это, придерживаясь, скажем так, этой позиции, это будет максимально странно. Вообще, когда человек бьет, он в этот момент агрессирует. И в этот момент, когда он бьет, почему мужчины преимущественно бьют женщин? Потому что они таким образом показывают свое превосходство. Но это единственное, что нужно. То есть он не может победить ее в споре, например, вербальном, да, он не может с ней найти никакой контакт. У него целая куча агрессии, которая активируется посредством его собственных страхов, его собственных мыслей, да, то есть это, ну, такой конкретной мысли влияют на его эмоциональный фон. И вот у него эта агрессия закипает, он понимает, что он может, понимаете? Если, например, мужчина будет женат на какой-нибудь женщине, которая владеет, прям очень круто рукопашным боем, и она может дать сдачи. Ну, вот знаете, есть же такие женщины, я их вижу в социальных сетях, вот они, ну, да, занимаются, конечно. Да? И мужчина в отношениях с такой женщиной вряд ли посмеет постоянно примигать к насилию. Суть в том, что женщина при любых вариантах не может дать сдачи. Даже сейчас, когда на Олимпиаде трансгендерный боксер вышел на ринг, все другие женщины, которые женщины-боксерши, они отказались с ним вступать в бой, потому что они заведомо проиграют. Женщины физически слабее. И когда мужчина бьет, сложно вообще воспринять, что в этот момент он может кого-то любить. Он же боль причиняет. Он же тело, и над телом издевается, он оставляет синяки, да, он оставляет пощечины. Как можно это связать? Как можно связать невероятную боль с любовью? Такое может связать только женщина, у которой сильно травмирована психика. В детстве папа ее бил сильно, и при этом говорил, я тебя бью, потому что люблю. Вот эта связка травматическая, она может сцепиться, да, внутри. Да, да. И эта женщина может терпеть очень длительно побои, потом ее психика абсолютно разрушается, у нее уже возникает и стокгольмский синдром, и абсолютная выученная беспомощность.
Она по-другому не может.
Но
уже
это не про любовь, это уже просто про разрушение психики и про агрессора и про жертву.
Главное, что нужно сказать, что это ненормально.
Абсолютно ненормально.
Андрей пишет, мне жена запретила шутить с ней, говорит, что ей не нравятся мои шутки, но при этом сама шутит и говорит, что ей можно. Я на это внимание, конечно, не заостряю, но как-то не совсем честно получается, что мне шутить нельзя, и я ее шутки должен воспринимать. При этом она мне говорит, ну, и так далее.
Ну, здесь, смотрите, я бы пошла по принципу, предложила этой паре следующее, если они действительно хотят разобраться в этом вопросе, ну, прям пофиксировать, какое количество шуток исходит из одного и на какую тему, и какое исходит из другого. Тут так выходит, что за этими шутками могут стоять какие-то посылы, какие-то послания, потому что мы иногда за шутками маскируем вовсе не шутки, да, а просто наши некоторые желания, которые мы стесняемся озвучить.
Агрессию можем.
Пассивную агрессию, недовольство чем-то, да. Просьбы какие-то мы вот так вот маскируем шутками. И поэтому тут, если бы это поанализировать, то есть вероятность, что через какой-то момент поняли бы все, что, ну, как бы, либо от этих шуток надо отказаться, либо давать возможность друг другу, ну, знаешь, как один-один.
Да. Если любовный треугольник у нас образуется, любовник, любовница, вот что-то такое появляется, нужно ли сразу выходить из таких отношений, либо стоит побороться?
Любовный треугольник – это всегда зависит от ситуации. И здесь я сейчас скажу очень важные вещи, которые многие воспримут сейчас с недоверием. Но это, поверьте, правда так. Смотрите, любовный треугольник не тогда, когда мы говорим просто про банально случайную измену. Знаете, ну, есть такой вариант измен, когда человек, в общем-то, особо не готовился и именно в треугольник, как в отношения, вступать не собирался. Но измена произошла, да и это как-то вскрылось. Это сейчас не об этом. Треугольник – это тогда, когда параллельно одним основным отношениям выстраиваются еще другие отношения. И вот треугольник в том, что там в отношениях становится три партнера. Так вот, этот любовник или любовница, он в длительном периоде приходит в отношения всегда выполнять какую-то функцию. Функцию, которую не дает основной партнер, понимаете? И так уж выходит, что когда по основной практике психотерапевтов, которые работают, я это уточнила именно с парами, так уж выходит, что когда появляется треугольник, выгодно это всем троим, понимаете? То есть когда та бедная женщина или тот бедный мужчина, который вдруг оказывается жертвой, ну, тот, кому изменили, когда начинается психотерапевтический процесс, выясняется, что он длительное время мог заметить, но не замечал. Он длительное время мог что-то с этим сделать, но не делал. Он совершенно четко отдавал эту функцию. Кто-то отдает сексуальную функцию, кто-то отдает какую-то функцию новизны, кто-то, кому-то вообще нужно переключить внимание этого партнера, пусть идет туда, я вот этим вот занимаюсь. То есть
выгода какая-то была.
Бессознательно как бы передает функцию этой любовнице или любовнику. И, соответственно, когда идет работа с этим треугольником, там, знаете, что получается? Когда длительный он, вот бывает прям, знаете, годами треугольник, там, когда одного партнера убираешь, любовника или любовницу, пара распадается, потому что этот любовник, он как клей держал
эту пару. Он
еще
и скрепляет
брак. Конечно, вот эта фраза «хороший левак укрепляет брак», она как раз про вот это. И получается, что стоит ли пытаться? Ну, конечно, стоит. Конечно, стоит. Получится ли? Далеко не всегда, потому что не все люди могут искренне внутри простить измену.
А нужно ли говорить своему партнеру, что вот да, я узнал или узнала, что у тебя кто-то есть, что ты хочешь с этим делать дальше, или
ну,
я от тебя ухожу?
Если это вас травмирует. Вот смотрите, давайте мы сейчас, когда я буду перечислять определенные типы, да, нездоровых отношений, там есть такие отношения, которые называются отношения по расчету, пользовательские отношения. И там очень часто мужчина или женщина, который совершенно четко пользуется вторым, он знает, что у этого второго могут быть связи любовные, да, и он о них не будет говорить. А зачем ему? Он тогда разрушит всю свою концепцию, которой он живет. Но если у вас чувство, и если вас это ранит, и если вы относитесь к своим отношениям не как к триангулярным, а в отношениях, когда он, она, двое, да, соответственно, тут, конечно, нужно говорить. Если вы будете молчать, это вас разрушит, и более того, отношения это не спасет, то есть шанса на спасение отношений не будет.
Юлия спрашивает, если сын любит родителей, хочет общаться с ними, а девушка ревнует, должны ли родители обратить на это внимание и перестать общаться с сыном, как привыкли?
Так, сын взрослый, я так понимаю.
Не очень тоже поняла этот вопрос. Там, наверное, да.
Смотрите, если взрослый сын, у него есть девушка. И наверное, взрослый сын хочет активно общаться с родителями,
видимо,
а девушка...
Да, 23 года ему.
А девушка ревнует. 23 года сыну. Соответственно, ну, тут еще смотрите, вот у некоторых кора головного мозга созревает только к 25 годам. К сожалению, это так. Хоть полный возраст совершеннолетия 21, но я вот работаю с людьми, которым 21, 22, 23 года. Там еще сущие дети, правда. То есть я их беру в терапию, но у меня с ними не та терапия, с которой мы, например, работаем со взрослыми, созревшими людьми. То есть он еще есть вероятность, что он еще отчасти подросток, ну вот какой-то своей частью. И он очень действительно близок к родителям. И зачем-то ему эти родители нужны. То есть не произошла еще вот эта полноценная сепарация. Девушка ревнует. Ну это у девушки какие-то свои там вопросы. И здесь какую родителям позицию? Вопрос был такой, какую родителям позицию занять? Подружиться с девушкой. Подружиться с девушкой, чтобы девушка тоже этих родителей приняла.
Угу. Давайте еще поговорим о том, почему больные отношения, которые обычно длятся долго, причиняют боль, и вот их невозможно закончить.
Да, к сожалению, это так. Вот очень часто задают вопрос, вот почему в больные отношения вступить, вляпаться в долгую гораздо проще, чем в здоровые.
Да.
Это правда так. Это правда так, и есть такой психолог советский, ее звали Блюма Вульфовна Зейгарник, по-моему, да? Вульфовна или Вольфовна. И, значит, и она в свое время, она была основатель патопсихологии, она в свое время исследовала этот феномен. И она исследовала это на, знаете, она взяла за фокус-группу официантов. И она задалась вопросом, почему официант, когда принимает заказ, помнит этот заказ до момента, пока он его не исполнил. Только заказ исполнен, ну, столик обслужен, заказ моментально забыл.
Короткая память какая-то.
Да, то есть он не держит у себя в голове. И она начала исследовать этот феномен, и к чему это все привело, как это все наложилось на отношения, что любая незавершенность, она нас дико фиксирует. На этом стоит вообще полностью весь гештальтированный подход. То есть любое незавершенное действие, он цепляет часть нашего внимания и просто привязывает к себе намертво. А в невротических отношениях, в отношениях с пометочкой все сложно. Этих незавершенностей, ну, просто тьма. То есть там бесконечные несостыковки, недоговоренности, непрозрачности, эмоциональные качели, подчинение, поглощение. Все это цепляет нашу психику до такой степени, что нам выйти из этих отношений становится очень тяжело.
Может быть, человеку просто скучно, и таким образом он заменяет какие-то свои эмоции, находит в этих отношениях, свою скучную жизнь таким образом раскрашивает.
Слушайте, если он раскрашивает свою жизнь посредством раскачки эмоционально второго, то это уже говорит о проблеме серьезной внутренней, да, потому что, ну, скучно тебе, пойди делом займись, если тебе скучно. Это если мы говорим о здоровом подходе. Если ты говоришь, ага, мне скучно,
я ей устрою.
А не потыкать ли мне эмоциональные иголочки своего партнера? Это уже говорит как раз о том, что в отношениях много невроза.
Друзья, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», потом мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал и покажите его в наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Как
мой телеграм-канал Псай Лавьёва. Там, правда, ничего интересного, только мои тренировки и психология.
Но вы эфир до нашего выкладываете.
Да, эфиры выкладываю, анонсы эфиров тоже выкладываю. Выкладываю своих спасенных котиков,
да.
А также сама отвечаю на вопросы, если мне такие поступают. Кстати, поступают. Очень часто в личку пишут то, что не могут впрямую спросить.
Друзья, подписывайтесь срочно, телеграм-канал. Мы говорим сегодня о том, как правильно выйти из отношений. Напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит о Москобот. Я знаю, Лен, вы хотите дополнить, да, про...
Во-первых, я хотела запомнить навсегда, что она Блюма Вульфовна, потому что я помню, что я сдавала экзамен, я тоже ее называла Блюма Вульфовна, меня поправляли Вульфовна, я говорила, не суть, и продолжала, никак не могу запомнить. Блюма Вульфовна Зейгарник. И в чем эффект Зейгарник заключается? Давайте я вам такой пример приведу. Один мальчик назначает свидание девочке, и второй мальчик назначает свидание девочке. Два мальчика назначили свидание девочке. И вот первый назначил и не пришел, слился. А второй назначил и пришел. И выполнил все, что обещал. Ну, условно сказал, что он поведет ее куда-то, повел.
Не сюда. Опоздал.
Так вот, да. Эта девочка, на ком она зациклится? Как вы думаете, на том, кто выполнил свое обещание, или на том, кто ее продинамил? На первом. Почему? Потому что в первом случае молодой человек создал эффект незавершенного действия. И сейчас так точно так же с девушками происходит, точно так же. На этом стоит вся манипулятивная техника всех вот этих вот марафонов, соблазнений и так далее. И получается, что мозг девочки зациклился на незавершенном действии. Более того, негативизм, который мальчик проявил, то есть он же ничего не объяснил, почему так произошло. Мозг начинает искать ответы на вопросы и находит, где, наверное, я сама сделала что-то не так. И это фактически основа погружения в нездоровые невротические отношения. Всегда плохой партнер притягивает нас больше и активнее, чем хороший. Даже очень часто с девушками, которые я работаю, с которыми я работаю в терапии, они так и говорят, у меня два. Один, ну, такой надежный, ну, такой хороший, ну, такой стабильный, и что-то меня к нему не тянет. А второй вообще непонятный, неясный, какой-то полуопасный, ну, вот... меня прям ворожит, вот как я за ним, значит, бегу.
Психотерапию идти нужно,
да? Да, ну, в этом случае, конечно, вот он этот эффект вот психотерапевтический. Здесь, конечно же, нужно завершать эти гештальты, завершать, давать своему мозгу ответы на вопросы, которых ты не знаешь, и тогда это будет отпускать.
Давайте поговорим о типах отношений, которые относятся к потенциально безнадежным.
Да, я выписала эту типологию, она не моя, я ее подсмотрела в книге, я ее озвучу. Значит, я ее только чуть подсократила, честно говоря, там гораздо дольше было, но я все это подсобрала, так скажем так. Первое – это так называемые односторонние отношения. Что такое односторонние отношения? Многим знакомы. Это тогда, когда одному отношения нужны, другому нет. Один любит, другой позволяет себя любить. Да? И в отношениях устанавливается, значит, такой порядок, когда один все время эти отношения тянет, а второй, так и быть, разрешает этим отношениям дальше развиваться. Да? И получается, что как только у одного энергия заканчивается тянуть эти отношения, они моментально начинают разваливаться.
То есть эти отношения изначально обречены?
Изначально обречены, к сожалению, да. Ну или вы всю жизнь потратите на то, чтобы быть клеем для этих отношений, это надо просто тогда осознанно к этому подходить, что вы, да, понимаете, что если вы не будете стараться, если вы не будете бесконечно удерживать рядом с собой своего партнера, то он рано или поздно разрушит эти отношения, он не может, ну, как бы он не заинтересован в них, да. Дальше, отношения по расчету, так называемые пользовательские отношения. Что это может быть за расчет? Это может быть заработок денег, это может быть проживание на чьей-то территории, это может быть рождение детей, создание какого-то статуса, закрытие просто дыры.
То есть выгода какая-то, да?
Я не одинок, да, там перед родственниками, перед кем-то. То есть тогда, когда отношения как бы за фасадом, то есть фасадные отношения, так называемые, вроде бы все хорошо, но на самом деле внутри ничего не хорошо. Вы четко понимаете, что один из них пользуется вторым. Но тут только нужно понимать, что вот эта вот польза, она всегда имеет совершенно четкое описание. То есть нельзя сказать, я просто чувствую, но как-то пользуется. Нет, а чем конкретно? Вот что конкретно? пользуются твоей недвижимостью, пользуются твоими деньгами, пользуются тобой как человеком, который решает какие-то проблемы, либо заставляют тебя находиться просто в этих отношениях, потому что нужны отношения тому, да, то есть вот такое вот использование. Так. Второе, все виды созависимых отношений. Созависимые отношения, это я направляю вас к книжкам, в которых описаны так называемые ненадежные типы привязанностей, то есть это избегающий, тревожно-избегающий, тревожно-догоняющий, амбивалентный, когда туда-сюда, и полностью дезорганизованный. То есть так называемые все виды привязанности, которые стоят на травме из детства. Да? То есть они, как правило, тоже обречены на долгий-долгий-долгий провал очень сильной ретравматизацией.
То есть тот, кто постоянно ругается, сходится, расходится, да, заканчивает отношения, потом опять их начинает, да, говорит, что мне ничего серьезного не нужно.
Бесконечные там качели, бесконечные. Созависимые отношения всегда стоят на эмоциональных качелях. То есть там то хорошо, то очень плохо, то хорошо, то очень плохо. Это может быть и в течение дня, и в течение какого-то более пролонгированного периода. Но это всегда не расслабится. Это всегда вот просто пороховая бочка.
Период, когда все ровно и хорошо, там не бывает.
Бывают очень короткие.
Пару минут.
Ну, бывает там неделька, бывает две, может быть, кто-то месяц держится, но потом обязательно случается вот это вот опять ретравматизация.
Да, идем дальше.
Отношения с недоступным партнером. Сюда мы относим партнеры, которые не свободны заранее, да? И сюда мы относим тех партнеров, которые, может быть, и свободно находятся очень далеко, и вы находитесь единственное, что в виртуальном общении.
Отношения на расстоянии.
Да, отношения на расстоянии, которые не вынуждены, ну, не бытовой вопрос, что там это твой действительно партнер, он, например, часто ездит в командировки. Мы не об этом говорим. Это тогда, когда вы прям знакомитесь на расстоянии, вы знаете, что вы с этим партнером не можете сойти, то есть отношения не могут развиваться теми этапами, которыми они должны развиваться. Но в переписке там все цветет буйным цветом. Да? То есть эти отношения, это тоже заведомо провальные отношения, заведомо провальный тип отношений.
Ну, а если мужчина или женщина говорит, что подожди немного, я сейчас разведусь со своим мужем, там, со своей женой, или подожди, сейчас ко мне переедешь.
О, да, в эту сказку, как я уже говорила, можно поверить. Это всегда будет 50 на 50. Никто не знает, разведется или нет. Никто не знает, придет он к тебе после развода или нет. Есть такая особенность, которую нужно женщинам осознавать. Я ее всегда в психотерапии говорю. Если вы в отношениях с мужчиной, который изменяет своей жене, вы в отношениях с мужчиной, то когда он разведется, вы вступите в отношения с мужчиной, который изменяет своей жене. То есть, став его женой, вы никогда ни на минутку не расслабитесь, будет ли он изменять вам. Почему? Потому что у него есть этот поведенческий паттерн. Другими словами, ему так можно, он это уже вам продемонстрировал, ему можно наравне с основной партнершей создать вторые отношения, и он сможет, у него хватит энергии, сил, времени и денег эти отношения выдерживать, понимаете, длительное время их скрывая.
Вы на это уже согласились.
И получается, что девушки-то как думают, что вот он сейчас от условно возрастной жены уйдет ко мне молодой, красивой, и все наладится. Когда вы станете его женой, через какое-то время ваша молодость и красота, ну, будет примерно так же обесценена, как когда-то молодость и красота предыдущей жены. И тут что девушки делают? На какое-то время они расслабляются, потом у них начинается дикий невроз по поводу того, что, ага, он снова где-то задерживается, или он часто ездит в командировки, или я вообще не знаю, как он живет, у меня нет доступа, я не могу за ним следить, то есть он вот там весь своей жизнью занимается, а вдруг, я же помню как он жене своей говорил, что он сидит на совещании, на самом деле он сидел у меня. Я же помню, как он говорил, что он едет в командировку, а на самом деле мы с ним вместе там или в эту командировку, или куда-то ездили. То есть вот этот невроз, он все время будет эту женщину преследовать. Она может как ненормальная начать рожать ему детей одного за другим для того, чтобы привязать. Тут такой нюанс, что если для многих женщин дети – это на самом деле ценность, хотя рожать ребенка для того, чтобы удержать мужчину, это прямо уже обесценивать вообще личность самого ребенка, то не для всех мужчин, честно говоря, дети такая уж прям ценность, что он готов ради них оставаться в отношениях. Он может сказать, я буду им родителем, я буду им помогать содержать и видеться на выходных, но я ради них не буду склеивать семью. Тут много нюансов.
Но получается, мужчина все равно будет изменять, если он из таких отношений прыгнул?
С высокой долей вероятности, да, либо тогда нужно, если вы идете на это осознанно, идите на то, чтобы в момент, если это вдруг скроется, что вы когда-то та самая жена, а он уже с другой любовницей, чтобы вас это не разрушило настолько, чтобы вы не смогли себя собрать и не смогли склеить.
А как понять, что что-то не в порядке в ваших отношениях, если они таким образом строятся? Например, женщина начинает употреблять алкоголь, или переедать. То есть, вот, ну, заедать что-то.
Слушайте,
такое.
Если она вошла в отношения, начинает употреблять алкоголь и переедать, тут надо точно разбирать. Тут что-то точно не в порядке с этими отношениями. Тут она уже начала фактически бессознательно сама их разрушать.
И себя разрушать.
И себя разрушать, конечно. Тут надо разбираться.
Идем дальше.
Да, следующий. Так называемые проблемные партнеры. Что я отношу сюда, к так называемым проблемным партнерам? Первое. Это все люди с зависимостями. Потому что, когда человек зависим, я имею в виду алко, нарко, игромания, значит, там, шопоголия, что угодно туда. Да, даже та же самая тяжелая трудоголия. Когда человек зависим, второй, у него шансов фактически не остается, он становится созависимым. Да, и это мы перетекаем в тот разряд как раз уже ненадежных отношений, созависимых отношений. Дальше. Все виды садистов и тиранов. Это всегда, пожалуйста, женщины.
Как их вычислить?
Слушайте, да он, как их вычислить? Да он просто вас сожрет. Вы просто в этих отношениях, будь то мужчина, будь то женщина, вы просто в них разрушитесь. Вы станете выглядеть по-другому. Вы, круг общения полностью вас, ваш разрушится. Вы начнете болеть. У вас единственная будет мысль о том, чтобы как бы вам в этих отношениях хоть как-то наладить. То есть тираны садись, ну, более, это может быть и физическое насилие, психологические там запреты бесконечные, слежки какие-то, обвинения, то есть постоянные попытки навешать чувство вины, ты виноват, ты виновата и так далее. Далее, так называемые незрелые личности. Незрелые личности – это все люди, у которых произошел сбой на этапе формирования ответственности и воли, и, соответственно, вот эти незрелые личности, они в отношениях очень-очень проблемные партнеры. Ответственность брать не хотим, силы воли преодолевать какие-то там препятствия нету никакой.
Маменькин сынок такой. Да?
Ну, да, или, знаете, бывает такое, что люди выпадают в такой бессознательный саботаж, то есть становятся абсолютно инфантильными, какими-то необязательными, не держат слова, никогда о нем, с ним ни о чем нельзя договориться, быстро меняет какую-то свою позицию. Да, отсутствие вот такой вот серьезности, и получается, что выстроить отношения, в которых будет комфортно, ну, это совершенно точно проблемный партнер. То есть партнер, который не созрел, это будет проблемный партнер. Ну, и так называемые антисоциальные личности и люди с нарушениями, с тяжелыми нарушениями характера. То есть тогда, когда у них есть прям какая-то тяжелая травматизация, которая делает их человеком с тяжелым характером, что называется.
Еще хочется поговорить о манипуляциях, которые партнеры применяют к нам, да, для того, чтобы мы не выходили из отношений, а оставались в этих отношениях.
Вообще, я так говорю всегда, что если хотите убить отношения, начинайте или, ну, их с манипуляцией или вводите манипуляцию в ваши отношения. То есть все-таки признак, вот когда мы хотим себя научить отличать здоровые отношения от нездоровых, там пойти проще всего по принципу исключения патологии, что называется. То есть здоровое все, что не больное. И вот когда мы говорим о манипуляциях, любая манипуляция в отношениях, да, ну если она не какая-то там, ну, плёвая, например, совершенно плёвая манипуляция. Это всегда путь к разрушению этих отношений. Вот все молодые люди или все девушки, которые пытаются зайти в отношения, начиная с курсов и марафонов по соблазнению, при помощи техник манипуляции. Сначала давай завалим любовью, а потом будем убивать его игнорированием. Да,
да? Да.
Сначала, значит, наговорим того, чего не было, а потом будем из тебя изображать какую-нибудь там жертву, пусть он почувствует вину. Сначала покажем ему свою красоту или ей там свою силу, а потом резко, значит, начнем там отстранять и всячески там разрушать вот, да, все, на что там он или она рассчитывала. Все это абсолютно нездоровая база для отношений. В эти отношения войдет только личность с порушенной психикой. Хоть сколько-нибудь здоровья есть, хоть сколько-нибудь охранных механизмов есть у личности, она постарается в эти отношения, ну, перестрадать, но не войти. Ну, не войти.
О страхах еще давайте поговорим. Вот многие боятся выйти из отношений, потому что, ну, кого я себе еще найду?
Да.
А, ну, это вот главное, мне кажется.
А лучше уже не будет.
Конечно.
А вдруг я останусь один? А вдруг я попробую, поперебираю и выясню, что вот это вот, то, что со мной сейчас, это еще и более-менее ничего.
Посмотрите, да? Как другие живут.
Да, это все мысли, которые на самом деле приходят в голову партнерам, и здесь работает два страха одновременно. Страх одиночества и страх поглощения. То есть, когда человек остается в отношениях, казалось бы, но если ты не найдешь, ты понимаешь, что ты не найдешь никого себе лучше. Ну, тогда оставайся в текущих отношениях и как-то учись взаимодействовать вот с этим вот сложным партнером, который тебе достался, да?
Да.
Ты понимаешь, что с ним все равно лучше, чем без него, поэтому
его
как-то давай...
недостатки тебя не раздражают.
Тут начинает работать страх поглощения. А вдруг меня сейчас поглотят вот эти отношения, которыми я недовольна, и я потеряю все свое время, и я все равно ни к чему не приду, ничего не добьюсь. боюсь. Вот работает страх поглощения. Только человек или женщина, или мужчина задумываются. Ну, наверное, раз мне так некомфортно, ну, что меня держит? Ну, я, наверное, могу из этих отношений выйти. Только он приходит к мысли о том, чтобы выйти, начинает включаться страх брошенности, отверженности, одиночества. Это примерно все одно и то, с небольшими там коннотационными различиями в чувствовании, да. Я имею в виду. И получается, что я же могу остаться один, я же могу ни с кем больше ничего не построить, я же могу пожалеть о том, что я сделал. Ну, пожалеть — это значит, что я потеряю что-то, да, то есть потеряю ценность. Только опять он успокаивается, окей, уходить не буду, начинает работать страх поглощения. И вот эта двойственность внутренняя, вот этот конфликт вот этот, он человека точно так же, он не дает ни быть счастливым в этих отношениях и развивать то, что есть, ни выйти из них. Вот работает два страха.
А что тебе говорить в этот момент? Вот не вам конкретно, Лена, а вот себе сказать, что все-таки нужно выходить, пойти к психотерапевту обратиться, чтобы он тебе помог.
Психотерапия – это всегда идеально. Далеко не все до нее доходят. Да. Потому что для того, чтобы человек пришел в психотерапию, уже, честно говоря, настолько нужно, чтобы у него созрело это внутри решение. Потому что психотерапевт, он же не даст никакую пилюльку, не даст никакую таблетку. Он на самом деле скажет, что вам достаточно долго придется работать даже для того, чтобы разобраться, казалось бы, вот в таком вот очевидном вопросе. Первое, это нужно разбираться со своими обидами. Как правило, в отношениях, которые являлись проблемными, или в отношениях, повторюсь, с пометкой «все сложно», да, мы очень часто так их любим называть, там накапливается очень-очень много обид. И обида – это то, что заставляет нас так или иначе все равно держаться за этого партнера, который есть. Потому что обида – это детская реакция. Детская реакция – это всегда реакция подчинения. Это невозможность высказать злость, это невозможность вообще донести до партнера, то есть очень много табуированных тем, которые с партнером не обсуждались. Вот, кстати, когда я работаю с клиентками, я очень часто вижу, что за фасадом хорошести отношений с партнером, с мужем или с мужчиной, вот что скрывается. Никакие на самом деле тревожащие женщину тему с мужчиной не обсуждается. Потому что не принято, потому что он может обидеться, потому что он такие темы не знает, как на них реагировать, как об этом говорить. И получается, что вроде как отношения хорошие, мы туда не идем, если женщина пришла не с этим запросом, но наблюдаю я такое очень часто, когда она приходит и свою обиду на мужа отреагирует в терапии. И вопрос, а вы мужу говорили, что вас это задевает? А вы мужу предлагали иные варианты развития событий по его поведению?
Или вы молчали и терпели?
Молчали и терпели, да, я не могу это ему сказать. Я не могу ему сказать, что мне в сексе вот это не нравится, он может обидеться. Или у нас не принято обсуждать его маму.
Но зато он, не знаю, там, кран может починить.
Да, поэтому психолог в этом вопросе, конечно, если это не запрос, с которым пришли с терапии, он туда не пойдет. Но это я просто очень часто наблюдаю, это фоном идет. Да, фоном.
Но вообще вот это вот оправдывание, когда ты говоришь про человека, вот он вот это не может, а зато вот это вот может. Ты как будто бы ищешь какие-то плюсы в нем и пытаешься спасти
вообще
отношения.
Это один из инструментов на самом деле какой-нибудь позитивной психологии, когда ты не можешь ситуацию перевернуть полностью, да, не можешь ее изменить в корне, и ты должен к ней как-то приспособиться. И тогда ты ищешь в плюсы в том, что ты имеешь. В принципе, многим это помогает. Далеко не всегда женщина или мужчина могут действительно сразу выйти из отношений. Могут связывать дети, бизнес, какие-то события, да, вот они не могут сразу. Но они понимают, что им в этих отношениях надо как-то сохраняться и сохранять хоть сколько-нибудь дружественный фон. Тогда, да, это может помочь.
Если ты все-таки выходишь из отношений, и как не потерять веру в новые отношения, веру в то, что они у тебя все
Вот
будут.
Первое, надо разобраться с обидами. С обидами вне психотерапии разбираться сложно. Ну, если у вас получится, окей, но если не получится, идите к психологу. А второе, это все-таки иметь такое качество, как смелость. То есть смелость выйти и смелость войти в новые отношения. Почему? Тут такое дело, что если человек очень часто выбирает себе так называемого не того партнера, я тоже это часто наблюдаю в терапии, по своему опыту говорю, приходит женщина, и у нее вот она рассказывает, например, анамнез своих отношений с мужчинами. Она говорит, ну вот этот текущий партнер, он может меня ударить, ну не всегда, ну редко, только когда выпьет или очень сильно разозлится, может ударить, но не всегда. Этот текущий партнер, он не принимает моего ребенка от первого брака, ребенок травмируется. Текущий партнер очень агрессивный, может меня жестко обзывать, но понимаете, у меня перед этим-то был мужчина, с которым я жила, он вообще все мои деньги проиграл, он вообще проиграл все мое имущество. А до этого, который у меня был, он вообще там мне, по-моему, изменял, я его в постели с другими женщинами заставала. И что получается? Что когда человек из раза в раз находит так называемого не того партнера, вот травмирующего партнера, вдруг в какой-то момент у него складывается или у нее ощущение, что других-то и нет. Нормальных и нет. Они так и говорят, а нормальные вообще есть? Их же нету. Они все то вот это, то вот это, то вот это.
У всех какая-то есть изюминка.
Да, это искажение, это искажение. И здесь с этими искажениями мы работаем, потому что так называемые нормальные точно есть. Договороспособные точно есть. Мужчины и женщины, способные выдерживать договоренности, точно есть. Способные к откровенности, к доверию, точно есть. Вот надо искать такого, который способен, если ты ему это заявляешь или ей это заявляешь, они способны это поддерживать в отношениях.
Антик спрашивает, в советское время уйти к молодой жене становилось концом карьеры, хотя такой уход к молодой вполне закономерен в силу биологии. Сегодня такая многосерийная история для пожилых начальников скорее норма. Это болезнь общества?
Нет, смотрите, вот когда мы говорим, что в советское время там в принципе не уход к молодой любовнице, а вообще уход из семьи.
Развод.
Уход из семьи, да, он был действительно, потому что Сталин запрещал разводы, там нельзя было развестись, ты мог лишиться, вот если ты мужчина, ты точно лишишься карьеры. И там очень много рождалось незаконнорожденных вот этих вот детей, очень сильно травмированных, когда ребенок знал, что это его папа, папа даже мог приезжать на праздники и привозить какие-то подарки, и ребенок знал, что папа встречается с мамой, но где-то на публике нельзя было его называть папой, он не был записан в строке в свидетельстве о рождении, да, и так далее. Это, конечно же, большое такое серьезное количество людей, такое поколение травмированных детей, когда отец не признавал. И получается, что сегодня, на данный момент, действительно, любой человек может выйти из отношений, ну, потому что есть к этому механизмы, пока у нас разводы не запрещены, хотя вот как бы с традиционными ценностями не переборщили ли бы, вот может же и такое случиться. Но что произойдет, понимаете, человек так или иначе, он всегда будет искать, где ему лучше, потому что с одной стороны, для того, чтобы человеку было хорошо, ему всегда нужно развитие и изменения, с другой стороны, он бессознательно всегда стремится к гомеостазу, ну, к чему-то привычному. И здесь самые здоровые отношения, повторюсь, это те отношения, где человек осознанным, опытным путем уже пришел к тому, что ну и что, что они не идеальны, но мне в них все равно лучше, чем без них.
Когда мужчина начинает выбирать себе все более и более молодую жену, это же тоже говорит о каких-то нездоровых отношениях, ну, что он тебя скоро оставит, выберет более молодую.
Кто-то оправдает это биологически, да, и скажет, что да, ну, например, там ему потенциально все время нужно оставлять потомство. В принципе, так как у нас во всех еще сохранились гены неандертальцев, может быть и да, может быть и да. Потому что есть даже такая гипотеза, недавно мне моя коллега одна про нее рассказывала, об этом книге написано, что вот большинство маниакальных наклонностей у людей, криминализированных, когда маньяки, которые убивают, они как раз обусловлены тем, что у человека могут стать очень активными вот этот набор неандертальских генов, потому что эти неандертальцы, они были очень агрессивны. Очень агрессивны, для них смерть это вот было. Да, а человек, когда вот он уже понимает сострадание, понимает чужую боль, он вроде бы как на это не способен. Так вот, в принципе, можно оправдать биологически. Но тут такое дело. А что вы будете делать с мужчинами, которым нравятся женщины старше себя? Что у них какая-то биология порушенная? Нет. Тут дело в том, что если мужчина, что может работать? Если мужчина постоянно находит себе женщину моложе и моложе, это же может быть проявление просто его кризиса средних лет. Но не хочет человек признавать свой возраст. И вот такой вот молодой партнершей, он как бы себя молодит в том числе.
Говорит ли это о том, что женщине нужно выбирать партнера старше себя лет на 20, чтобы уж наверняка?
Нет, вообще не говорит, потому что если она выбрала старше себя партнера лет на 20, то так произойдет, что в какой-то момент она еще будет очень сильно сексуально активна, а он уже к этому не способен. И, в общем-то, эти отношения на чем будут держаться? То есть сексуального контакта не будет, останется, ну, скажем так, уважение. Но, опять же, тогда люди должны договориться и сказать один другому, что я с тобой нахожусь, потому что ты молодая и красивая, я с тобой нахожусь, потому что я тебя уважаю и люблю за все, что ты для меня сделал, но свою физиологию я должна как-то все-таки
оправдывать,
уважать.
Да. Да. Юлия пишет, когда мужчина выбирает более молодую, да и любую другую, это просто не любовь к партнеру, а наоборот, здесь наоборот не в кризисе дело. Ну, якобы здесь нет никакой любви в этом. Насколько я правильно Юлю поняла?
Ну, смотрите, у любви ведь тоже есть начало и конец. Вот где написано, что любовь – это чувство бесконечное. То есть, может быть, когда-то и любила, потом любовь закончилась. Так бывает.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня о том, как правильно выходить из отношений. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Лен, большое вам спасибо.
До свидания.